Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарны тебе за те способности и за те возможности, которые духом твоим мы уже имеем в своем духе. И прости во имя Иисуса, что мы ими пренебрегали. Прости, что мы не используем их всегда и везде. Мы каемся во имя Иисуса. И просим тебя духом твоим, направь нас в этих способностях и возможностях, чтобы то учение через откровение исцеляло нашу душу, высвобождало нашу душу и делало нас эффективными в исполнении твоей воли во всей полноте и без всякого недостатка. И мы просим тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги им сверхъестественно понять и принять все то, о чем ты говоришь, и все то, что ты делаешь. А мы открываемся для твоей мудрости, Отец. Мы открываемся для действия твоей силы. Открываемся для действия твоих способностей и возможностей духом твоим в нас и через нас, могущественно действующих. Спасибо тебе за твое помазание. Спасибо тебе за исцеление души каждого слушающего и за откровение, которое исцеляет душу, высвобождает душу и открывает глаза, чтобы видеть, и открываешь уши, чтобы слышать. Мы ожидаем, что мы будем научены твоим могущественным духом во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сделано в силе твоего, твоего святого духа. Спасибо тебе за помазание и за могущественное откровение, исцеляющее душу каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы рассматриваем тему «Вера и милость Божия». И как я уже отмечал на прошлой встрече, что настоящая тема, она посвящена не сколько изучению самой вере, у нас есть, я верю, уже достаточно материала в большей степени, чтобы детально представлять веру. Настоящее учение больше направлено на то, как в вере эффективно принимать от Бога. То есть сама по себе вера – это творческая сила. И всякий раз, когда вы приводите ее в действие, она всегда работает. Всегда работает. Но если бы не содержимое ума, а именно мудрость земная, душевная, бесовская, которая пока имеет место даже в умах рожденных свыше, то, в общем-то, каждый рожденный свыше сразу после активации веры никогда бы не колебался и никогда бы не оказался в ситуации, когда, приведя в действие веры, не дожидаются завершения работы веры. Это все равно, что как свет вы включили, и вы пользуетесь благом, которое исходит от этого света. По причине того, что у вас уже есть опыт, по причине того, что у вас уже есть знания. Но духовная сфера – это сфера, которая сокрыта от наших органов чувств, и получается так, что мы приводим в действие веры, основываясь на слове. А дальше тот процесс, который происходит в духовном мире и сокрытый от наших органов чувств, тут этот процесс, так как он растянутый во времени, подвергается воздействию мудрости земной. То есть в нашем уме сразу начинает работать анализ. Достойный, недостойный получить результат. Будет участвовать Бог, а вообще почему он должен участвовать? И начинаются вот эти качели, как я их называю, которые ставят под сомнение, которые формируют двоящиеся мысли, которые отводят вас от фокуса и от ожидания отводят. И то есть все это происходит в уме, не в духе. Но чтобы это не происходило, вашу душу нужно поставить на якорь. И мы с вами рассматриваем базовый стих в нашем изучении, и там и представлен именно на что нужно сфокусировать свое внимание – в самой практике веры. И именно на это сделал ударение Дух Святой. То есть настоящий материал, он посвящен тому, на что фокусировать внимание в практике веры. То есть как только вы вошли в молитву, молитвенную комнату, и начинаете практиковать свою веру, либо просто совершаете молитву веры в какой-то ситуации, вам нужно выставить куда-то свой фокус. Или, знаете, совершать это действие на основании какой-то платформы. Так вот, базовый наш стих – это сказанное Духом Святым через апостола Павла и записано в послании к римлянам. 4 глава, 16 стих, там говорится. «По вере, чтобы было по милости». То есть мы с вами обозначили, что всякий раз, когда вы практикуете свою веру Богу, обязательно в основание положите милость. То есть буквально я расставил так. Сердцем верую, но чтобы не было в голове качели, здесь всегда помните о милости. О милости Божией к вам. Если этого не предпринимать, то всякий раз, когда вы будете активировать свою веру, она будет активироваться именно только в вашем духе, тут же будет и активироваться ваш ум, который будет давать оценку, можете или не можете, достойны, недостойны, получится, не получится, и вообще почему. И в этом влиянии, в этом давлении на вашу душу начинается отклонение фокуса. Начинается то ожидание, которое должно быть, оно становится не того уровня. То есть начинается вот этот процесс распыления. Чтобы этого не было, чтобы духу премудрости, извиняюсь, духу мудрости земной, душевной, бесовской, не удалось отвести ваше внимание от веры на что-то другое, вам нужно всегда держать перед собой в своем уме милость Божью к вам. И мы говорили в целом о том, что фактически выражает собой милость Божья к нам. Милость Божья к нам – это его отношение к нам так, как будто мы никогда в своей жизни не грешили. Потому что если хоть кому-то из нас предъявить требования, а именно убрать милость и предъявить требования, то никто из нас не может применять веру. То есть вера без участия милости Божьей к нам работать не будет. Работать не будет не потому, что она не работает, а потому что сама по себе вера – это творческая сила, которая действует в жизни совершенных. Совершенных. Поэтому для того, чтобы она в нашей жизни действовала, вера Богу, действующая на основании Его обещаний, чтобы она в нашей жизни действовала без милости Божьей к нам, мы должны быть безупречны. Ну а так как мы не безупречны, я имею в виду в своем уме, в поступках, в словах, не безупречны и телом, кроме духа, то, естественно, в отношении нас, как рожденных свыше, милость Божия всегда должна быть активна. Иначе наши молитвы веры, они не будут иметь конечного результата. Я напомню еще эти моменты. В нашей второй встрече мы уже обозначили очень важные моменты и мудрость, которую я сейчас хочу напомнить и, возможно, какие-то вещи еще обозначить. Итак, первый момент, который я обозначить хочу со второй встречи, что милость Божия в отношении рожденного свыше – это предоставленная Богом возможность для развития его внимания к Духу Святому, как помощнику в реализации воли Божьей. Если бы каждому из нас предъявлялись те требования, которые чаще всего представляет наш ум, то фактически у вас бы не было времени ни на покаяние, ни на исправление, ни на что. Потому что как только вы совершили ошибку, сказали что-то в разрез воли Божией или сделали в разрез воли Божией, сразу суд. Послушайте, суд – это когда выносится приговор. Милость – это предоставленная Богом возможность исправиться. Исправиться. Вот если убрать милость, то так только вы что-то сказали в разрез воли Божией, все, суд. Поэтому милость Божия в отношении рожденного – это предоставленная Богом возможность для развития его внимания или отношений с Духом Святым как помощником в реализации воли Божией. Очень важный момент. Следующее, то, что мы отметили на нашей второй встрече, что применяя веру без якоря милости Божией в уме, мудрость земная включается и дает оценку, достоин человек или недостоин. Причем, что она это будет делать абсолютно без вашего разрешения или вашего спроса. Она будет активироваться, потому что цель мудрости земной в первую очередь, чтобы вы никогда ничего не получали по вере. Следовательно, как только вы применяете свою веру, мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще и пока имеет место в умах рожденных свыше, тут же начинает выставлять оценку, достоин или недостоин. И если вы не будете помнить о милости Божией и держать перед собой милость Божию во время молитвы веры, то мудрость земная будет активна. Поэтому следующий пункт, который я хочу отметить, что милость Божия к человеку превозносится над судом, если ему в это верят. Это тоже удивительно сама по себе мудрость, хотя для нас она не является новой. Мы периодически говорим, что милость Божия превозносится над судом. Но с другой стороны, в аспекте того изучения, которое мы совершаем сейчас, оно раскрывается еще более ярко. Милость Божия по отношению к человеку гораздо важнее для Бога, чем суд над ним. Вот так буквально прочитал мне этот стих Дух Святой. Вообще удивительно, когда Дух Святой читает вам какой-то стих. Чаще всего, он абсолютно по-другому воспринимается. Не потому, что он другой, а потому, что когда читает автор, он знает, на что делать ударение. Это же даже просто понять. Знаете, в большинстве случаев, когда человек покупает какую-то книжку авторскую, допустим, книжку, в которой есть какие-то поэмы, стихи, и вы читаете эти стихи, и, в общем-то, вы делаете ударение, как вы считаете нужным. Вы вкладываете интонацию туда, куда вы считаете нужным. Но когда читает автор, оно читается абсолютно по-другому, потому что он делает ударение, интонацию, он все в соответствии с тем, что на самом деле он туда вкладывал. Вот когда вам Новый Завет будет читать автор, то вы увидите, что очень много стихов, которые в вашем уме претерпели деноминационное влияние, будут восприниматься и читаться абсолютно по-другому. Как и вот милость Божия превозносится над судом. Когда Дух Святой мне прочитал, я просто увидел сердце Бога по отношению к нам еще не безупречно. Не, я согласен, давайте будем держать своими устами, что мы безупречны. Да, мы безупречны своим духом. Наш дух свят, потому что Дух Святой свят. Наш дух праведен, потому что Дух Святой праведен. Это абсолютная истина. Но что касается отношения ваших мыслей, слов, поступков, они не безупречны. И очень часто мы приступаем к воле Божьей. Просто ее приступаем. И именно по причине того, что милость Божия активна, мы имеем возможность покаяться, исправиться и идти дальше. Уберите милость Божию, все, суд, точка, вопрос закрыт. Это удивительная мудрость сама по себе. Итак, еще раз. Во время, как совершается молитва веры, важно помнить о милости Божией. Это мы вчера говорили. То есть, фактически мы говорили вчера, потому что у нас была вчера встреча. Вторая встреча. Следующее, что я хочу отметить с нашей второй встречи, что вера Богу предполагает помнить о Его милости, чтобы верить Ему, и гарантированно получать из учета его воли. Это тоже момент, мы сделали на него особенное ударение в нашей второй встрече. Что когда вы верите Богу о чем-то и помните о его милости, это в какой-то степени дает вам дерзновение не сомневаться в том, что он будет вам отвечать. Но мы пошли еще дальше в этой мудрости. Мы обозначили, что когда вы верите Богу и помните о его милости, ожидайте его участия, так как по своей милости он не только будет отвечать, но в первую очередь он будет корректировать вашу просьбу в свою волю. На это мы сделали особенное ударение, особенно в завершении нашей второй встречи. Поэтому милость Божия – это возможность принимать исправление и наставление для принятия его воли в полноте. То есть фактически его милость по отношению к нам – это его желание участвовать, которое, это желание, оно реализуется как? Вы открываете перед Богом свое желание, а так как вы помните о его милости, абсолютно не переживаете, что он скажет нет или просто выгонит вас. Помня о его милости, открывая ему свое желание, вы ожидаете, что он начнет корректировать, исправлять и наставлять вас в вашем желании, преобразуя ваше желание в его волю. В его волю. Потому что, по сути дела, производя вас хотение, действие, наставление, он направляет ваше желание туда, где оно действительно реализуется. То есть он не отменяет ваше желание. Он корректирует ваше желание. Я приводил яркий пример того, что у меня есть сын, ему 2,4, и все его поступки, и слова, конечно, в том числе, они абсолютно не соответствуют нашим желанием пока в отношении его. Единственное, что нас радует от него, это то, как он разговаривает сейчас смешно. И то, как он улыбается, и его поведение, оно всегда смешное. Но давая оценку его поведения, его словам и поступкам, его кормить нельзя, если предъявить требования. Но мы не предъявляем к нему сейчас вообще требований. Почему? Потому что он не безупречен. Так, дорогие мы же тоже не безупречны. Предъяви нам требования, и все, и суд, больше ничего. И для меня это действительно радостная весть, потому что я, знаете, я называю этот период как период милости. А он же, знаете, как детсадовский период. То есть фактически Иисус, как большая нянька, прекрасно понимая нашу небезупречность, возюкается с нами и не пытается кому-то из нас предъявлять особенные требования. Почему? Потому что мы все равно никогда эти требования не пройдем. Поэтому, когда вы практикуете молитву веры, всегда помните о милости Божьей к вам. И всегда ожидайте его участия, а именно корректировки и исправлений вашей просьбы, чтобы ваша просьба была приведена в соответствии с его волей. Описание говорит, а когда просим чего по воле его, а именно это он хочет и сделать, подкорректировать, то знаем, что и получаем. Именно это он и хочет сделать. Он хочет, чтобы вы получали по вере, чтобы вы имели по вере, чтобы благословение Божие, которое он приготовил для вас и которое обогащает и печали свою не приносит, не оставалось на складах. Я всегда в таких случаях вспоминаю видение одного мужа Божьего, которого Бог восхитил, и он ходил по Царству Божьему, он ходил, и ангел его водил и показывал ему. И он завел его на склад, огромный склад. Клад это тот, что откопали, да? А это склад. Водил его по складам, и на каждый склад держал в себе какие-то фрагменты тела. Один склад – органы, там, кишки, какие-то селезенка, желудок. Другой склад заходит – там глаза, уши, и еще что-то. То есть каждый склад какие-то органы держит, какие-то органы чувств, которые отвечают за какие-то органы, которые отвечают за какие-то чувства. И он был просто в удивлении. Он спросил, а что это такое, что оно здесь делает? То есть в нашем представлении Царство Божие – это абсолютно все совершенно. Но там нечего прибавить, нечего убавить. Зачем там органы? А он говорит, это органы, которые на земле еще не востребовали. То есть когда вы рождаетесь свыше, приходит вся полнота. И если у вас чего-то недостает, или что-то из чего не должно быть, приходит сила для того, чтобы это привести в соответствие. Но так как к этому не применяют веру, так как это не активируют, а ждут, что это Бог будет делать сам, то склады полны, а люди не в полноте. Или есть что-то лишнее, чего не должно быть. Это удивительная сам по себе мудрость. Поэтому применяйте свою веру, помните о его милости и ожидайте, что на платформе милости к вам Бог начнет носить корректировки, исправления и наставления, чтобы вашу просьбу перевести в формат в его воле, которая всегда для вас благая, угодная и совершенная. То есть фактически это диалоговая форма, через которую Бог реализует свое желание благословить своих детей. По сути дела, то же самое делаем в отношении своего сына. При всех его мы все равно готовим то, что для него полезно. Вот так. Итак, милость Божия, доступная рожденным свыше, через веру, помогает им узнавать его волю. И вот что, на что сделал Дух Святой ударение в сегодняшней встрече, которую мы будем делать. Как бы в переходную такую тезу дал. Что милость Божия не отменяет его волю. Еще раз. Милость Божья не отменяет его волю, как это порой выглядит. То есть слово «благодать» на сегодняшний день взяли, и фактически им в какой-то степени перечеркнули волю Божью. То есть на сегодняшний день в большей степени за благодатью прячут свою волю, а не его. Послушайте, Божья благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу и где хочу. Божья благодать – это предоставленная Богом возможность жить в его воле на земле, как на небе, но в его воле. Поэтому покаяние следующим очень важным шагом предполагает обращение от своей воли в его волю. И вот это называется войти в благодать, когда вы принимаете свою волю, то есть, извиняюсь, его волю взамен своей воли. Свою волю откладываете в сторону, а принимаете его волю. Вот это называется дар благодати. Дар благодати. Хорошо. Сегодня у нас третья завершающая встреча по теме «Вера и милость Божия». И, как мы уже говорили, мы рассмотрим несколько примеров. Несколько, это может быть 2-3 примера, которые также будут помогать нам разворачивать милость Божию в отношении нас, а именно как его желание участвовать в нашей жизни и как Отец заботится, потому что слово «Отец», а мы очень часто называем Бога «Отец», это в первую очередь призвание, а не аббревиатура и не орден, который висит у него, и мы просто довольны, что он Отец. Нет. Отец – это призвание, которое накладывает обязанности на того, ну, конечно, и права в том числе, но обязанности на того, кто называется отцом. Есть и обязанности, есть и права. Ну, в данном случае рожденным свыше не мешало бы помнить об обязанностях, потому что это во многом будет высвобождать их для свободного действия Бога Отца. Хорошо, сейчас много говорят о любви Божией, но чаще всего, знаете, когда о ней говорят, никогда не говорят, как ее принимать. Чаще всего говорят, что она есть, чаще всего говорят, что она безвозмездна. И говорят о любви, но не о том, как ее принимать, и не о том, как в ней находиться 24 часа в сутки. Ну, во всяком случае, из тех материалов, которые я когда-то слышал, ну, там всегда о ней говорят, она есть, она не ограничена, она всегда... Но никогда не говорят, как в нее принять и как в ней находиться всегда. И причем принимать через нее обеспечение Божие, которое есть выражение любви. Хорошо, давайте рассмотрим несколько примеров. Пусть Дух Святой поможет нам и дальше получать откровение о милости Божией в момент применения веры. Я прочитаю то, что представлено в книге 1 Паралиминон, 17 глава, 2 стих. Там говорится о Давиде. Вы знаете, что Давид в определенный период времени имел желание построить дом Божий. Ну, Давид был такой в этом плане ревнитель. Он хотел, чтобы у Бога был свой дом. Он хотел, чтобы, знаете, как вот в Израиле стоял не просто ковчег и не просто палатка. Он хотел, чтобы у Бога был настоящий дом. Я верю, что это в какой-то степени было связано и с тем, что Дух Святой побуждал его хотеть. Но, во всяком случае, ревность его в этом вопросе выделяла его во многом в этом. Я прочитаю, что там написано. В 1 Паралиминон, 17 глава, 1-2 стих. «Когда же Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану». В данном случае это был человек-пророк, пророку. «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. И сказал Нафан Давиду: все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Вот такой был ответ. То есть, вот такой диалог был между ними. Конечно, я верю, что Давид не раз, имея общение с Богом, говорил Богу о том, что он хочет, чтобы у Бога был свой дом, капитальный дом из камня. Другое дело, что тогда он это говорил, и, возможно, продолжал дальше о чем-то молиться. В этой же ситуации он обратился к пророку и сказал, возможно, то, о чем он молился. Слушайте меня. В ту же ночь, это после того, как Нафан сказал, что на сердце делай, наверное, Давид сказал, пора, пришло время. Пришло время строить дом Богу. И, наверное, пошел домой, достал чертежи, потому что у него уже были определенные эскизы, достал книги, в которых было записано все, что он насобирал, приготовил для строительства. Наверное, он стал думать, где взять строителей, еще о чем-то стал думать. И в ту же ночь было слово Божие к Нафану. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». Заметьте, как помните, мы рассматривали на нашей второй встрече. Открывайте свои желания перед Богом. Не диктуйте Богу свои желания, а открывайте свои желания. Какие бы желания у вас ни были, не стесняйтесь, Он Отец. И какие бы желания у вас ни были, Бог не будет упрекать вас в несовершенстве желания, или в глупости желания, или еще в какое-то, что вот ты, куда тебя понесло. Нет, это может деноминационный подход, да, вас будут упрекать. Но Бог не будет упрекать. Даже если вы подойдете к Богу и скажете: Господь, я хочу, чтобы у меня был Lexus, или там Bentley, или Lotus, или еще какая-то машина, Он не будет вас упрекать. По сути дела, ну в чем вас упрекать? В том, что ваше желание не мудрое? Ну, неудивительно. А, послушайте, неудивительно. В том, что ваше желание безрассудное? Ну, тоже неудивительно. Послушайте, мы родились свыше духом. Да, в нашем духе обитает мудрость Божия во всей полноте. Но из нашего ума иногда выходит очень много разных странных мыслей. Иногда и странных желаний. И может быть, желать лотос — это как раз одно из тех желаний, которое само по себе безрассудно, немудро и. Но оно приперло из ума, потому что, возможно, вы смотрели журнал, в котором увидели эту машину, вам понравилось, и вы сказали: о, действительно, эта машина достойна детей Божьих. Хотя по нашим дорогам, я думаю, что если вы один раз проедете на лотосе, то можно вот конкретно как лотос пускать ее в какой-то ставок. Потому что посадка лотоса не такая высокая, и как раз первая же яма там навсегда посадит этот цветок. Поэтому пока рассудительности нет, мы как дети можем каких-то вещей. Но отец, как любящий отец, он скажет: хорошо, хорошая машина. Ну садись, я хочу поделиться с тобой, что вообще у меня для тебя на ближайшее время из транспортных средств. И будьте уверены, он не будет говорить с вами о пони, или о ослике, или о валах, или о корове. Нет, он будет говорить вам, но из учета того, что для вас лучше сейчас. Что для вас лучше сейчас. И как любящий родитель, он скажет: ты знаешь, вот для начала неплохо бы, чтобы ты получил права все-таки. Неплохо бы. И неплохо бы для начала, чтобы ты начал верить мне о гараже. Ну, чтобы не спать в машине, потому что, знаете, в машине спать неудобно. Ладно, там летом еще, но зимой. То есть есть какие-то вещи, о которых он тоже скажет верить. Скажет, верь мне, пожалуйста, начинай уже сегодня верить мне об обеспечении заправки, обслуживании машины. То есть он, как любящий отец, даст соответствующую мудрость, поможет вам ваше желание перевести в тот формат, который станет благословением. Благословение. И не в фрагмент, а в полноте. О, мне нужно вот это, только эта машина. Потом появляется машина, человек больше не видит никто. Потому что он начинает работать на эту машину. Ее надо заправлять, ее надо обслуживать, что-то еще не так произошло. И все деньги улетают туда. Его больше нет в собрании, его больше нет в служениях, его больше нигде нет. Потому что он уже пашет на эту машину. Поэтому написано: в ту же ночь было слово Божие к Нафану: пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания. Но вот что удивительно. Бог не отменил желание Давида, но внес корректировки в соответствии с его волей. И удивительно еще кое-что, что построил храм Богу Соломон. Скажите, Соломон был абсолютно безупречным? Заметьте, но этот человек, не будучи не безупречным, как он сказал, я вообще не знаю ни входа своего, ни выхода. Если это представить в более грубой форме, ни входа, ни выхода. Ну, я не буду сейчас на это сильно фокусировать внимание. Но оно само по себе звучит. Ни входа, ни выхода. Я думаю, что если бы к вам подошел, допустим, человек, с которым вы хотите создать семью, он говорит: я вообще не знаю, куда я двигаюсь. Ну, то есть вы подумали, ну, значит, еще, наверное, рановато. Но этот человек становится царем. И заметьте, даже при всем том, что он не безупречный, ну, по многим статьям, он не только становится царем, но он еще и становится тем, кто строит дом Божий. на основании чего Бог ему это доверил свой народ, доверил строительство, на основании милости, абсолютной милости. Потому что милость превозносится над оценкой вас. И Богу, послушайте, Богу не нужно умные, ему нужны верные. Умными верного сделать намного легче. Верного умным сделать намного легче. Намного легче, чем умного верным. Итак, давайте я немножко объединю это все. Будьте сейчас внимательны, потому что мы тоже затронем очень интересную мудрость. Молитва Богу на основании обетования, слушайте внимательно, не заставляет Бога выполнять в отношении вас то, что Он пообещал. Почему? Отвечу. Так как обещал не вам, а Иисусу. Еще раз. Молитва Богу на основании обетования не заставляет Бога выполнять свое обещание в отношении вас, так как Он обещал не вам, а Иисусу. Но когда мы применяем имя Иисуса, как подданные Иисуса, то действие Бога в отношении нас не совершается только со стороны Бога, но и со стороны того, кто дал нам свое имя. Читаю вам, чтобы вы всегда об этом помнили, потому что это важный духовный вопрос. В первую очередь я хочу прочитать, что обетования были даны не вам, а были даны Иисусу. Так и написано во втором послании к Коринфянам 1:20. Все обетования Божьи в Нем, то есть в Иисусе. Да и аминь, во славу Божию через нас. Обетования были даны Иисусу, а нам они доступны через Его имя. И вот что сказал Иисус о Своем имени и взаимодействии с Отцом и при Его участии. «Если чего попросите у Отца во имя Мое», это Иоанна 14:13, «то сделаю». Заметьте, Он говорит, «Я сделаю это». «Если чего попросите у Отца во имя Мое», то сделаю или помогу вам принять, да прославится Отец в Сыне. То есть, когда вы обращаетесь к Богу во имя Иисуса с верой Богу, то Он на основании милости своей действует в отношении вас через своего Сына Иисуса. То есть, Иисус начинает в отношении каждого из нас помогать каждому из нас принять то, о чем мы просим Отца. Если я раньше во второй встрече обозначал, что в этом начинает действовать Отец, то теперь вы знаете, через кого. Точно так же, как мы обращаемся к Богу через Иисуса, точно так же Бог действует в отношении нас через Иисуса. Иисус остается всегда посредником, всегда. Если я помолился Богу во имя Иисуса, это не значит, что Иисус ушел в сторону. Он никогда не отходит в сторону. То есть посредник никогда не уходит в сторону. Он остается всегда посредником. Поэтому я молюсь Богу во имя Иисуса. Я верю Богу. И милость Божия по отношению ко мне действует через Иисуса. Ухватитесь за это. Это очень важно. Это поможет вам, как я уже говорил, не позволять мудрости земной в вашем уме останавливать вас. Это поможет вам в отношении мудрости земной в вашем уме не давать ей свободу. Но, как я уже говорил, что как только вы помолились молитвой веры и помните о милости Божией, ожидайте, что Бог будет участвовать, корректируя, исправляя и наставляя. Приведу таких примеров, два коротеньких примера, по непосредственно по служению Иисуса и Его участию в принятии чего-либо от Бога. Матфея 9 глава 6 стих написано, «Тогда говорит расслабленному». Фактически все, что он говорит, Он дает корректировки для того, чтобы расслабленный мог принять то, что Бог хочет сделать. «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». То есть это шаги. «Встань, возьми постель и иди в дом твой». Иисус помогает принять расслабленному то, что ему принадлежит как участнику завета с Богом. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. И еще один возьму такой небольшой примерчик. Иоанна 9 глава 6-7 стих. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение и помазал брением глаза слепому». По сути дела, опять, что делает Иисус? Он помогает слепому принять прозрение. Он помогает. И сказал ему: пойди умойся в купальне Силаам, что значит послан. Он пошел, умылся и пришел зрячим. То есть, по сути дела, Иисус помог принять этому человеку прозрение. Вот Иисус занимается сегодня именно этим, как посредник, как ходатай, как первосвященник. Он помогает каждому из нас принять дарованное нам от Бога. Но заметьте, опять-таки, вы должны это ожидать, вы должны быть для этого открыты. Чаще всего обетование больше используют как кнопку, которая якобы, послушайте, заставляет Бога это делать. То есть вот вы молитесь, и по отношению к вам ничего не ожидаете от Бога, кроме выполнения указаний. Ни корректировок, ни исправлений, ни наставлений. Поэтому чаще всего результатов не получают. Потому что все те, кто действительно практикует обетование, они знают, что обетование фактически это предмет для диалога. Обетование это не кнопка диктатуры, это предмет для диалога. Они знают, что применяя обетование, нужно тут же ожидать Божьего участия, которое выражается в форме исправлений, корректировок и наставлений. Бог тут же начинает вам подсказывать, что делать, что не делать, куда идти, куда не идти, что перестать говорить, что начать говорить. То есть начинается его участие, которое помогает тому, кто молится, принять то, о чем он молится, с корректировкой, даже в названии, во времени и месте. Это важно. Итак, мы рассмотрели сейчас два коротеньких примера, но давайте по ним как бы зададим вопрос. Что делает Иисус, говоря этим людям, что им делать? Он помогает им принять. Он подсказывает им, с чего начать, чтобы принять то, что им доступно. Дает ли Иисус оценку, достойны эти люди принимать что-либо от Бога или нет? Не дает никакой оценки. Следующий вопрос. Что лежит в основании действий Иисуса в отношении этих людей? Милость Божия. Милость Божия. Написано, Иисус, услышав это, сказал... Это в Евангелии от Матфея, 9 глава, 12-13 стих. Иисус же, услышав это, сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Послушайте, мы нуждаемся в милости Божией, потому что и наши слова, и наши поступки не безупречны. Мы нуждаемся постоянно в милости Божией. Пойдите научитесь, что значит. Или пойдите, узнайте, получите откровение, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Помните всегда о милости Божией, когда вы применяете веру. В другом случае, мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет место в ваших умах, начнет выставать сразу, достойны вы этого или недостойны, и много других моментов, которые направлены на то, чтобы вы не продолжали верить. Итак, верить Богу и не помнить о Его милости – это оставить место для свободы действий мудрости земной в уме, у которой нет милости к человеку. Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. И как сказал мне Дух Святой, мудрость земная об этом знает, и постоянно будет об этом напоминать. Вы только помолились и собираетесь стоять в вере Богу, и вдруг мудрость земная невзначай говорит. Вообще-то все согрешили и лишены славы Божьей, или Божьего участия в их жизни. И знаете, так это скажет еще с деноминационной интонацией в вашем уме. Как это периодически звучит. Поэтому не позволяйте мудрости земной в уме фокусировать ваше внимание, достоин или нет. Держитесь за милость Божью к вам. Держитесь за милость Божью вам. Давайте рассмотрим еще несколько примеров, только уже может быть побольше. И еще больше закрепимся в получаемом откровении. Этот пример мы возьмем из Евангелия от Матфея, 9 глава, с 18 стиха. «Подошел к нему некоторый начальник, всей видимости, в другой истории вроде начальник синагоги, и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Давайте сразу для себя обозначим. Он призывает Господа Иисуса прийти и помочь ему. Послушайте меня внимательно. Безупречный ли этот человек, который просит, чтобы Иисус пришел и помолился за его дочь? Нет. Естественно, что нет. Вопрос. Господь Иисус должен был пойти и делать то, что этот человек просит? Тоже нет. Хотя этот человек состоит в завете с Богом. Послушайте. Это священник. Ну, по некоторым историям, это священник. Но я более чем уверен, что это не безупречный священник. То есть это не священник, который абсолютно идеальный, и он достоин, чтобы все, что у него есть, было абсолютно здоровым, целостным. Нет, это не идеальный священник. Поэтому он, как и все остальные люди, достоин только одного – суда. Помните об этом. Поэтому если бы Иисус включил свет Духа истины, то этот человек достоин суда. Но вот что делает Иисус. «И встав, Иисус пошел за ним и ученики его». Мы даже не видим, что есть какой-то диалог. То есть Иисус не задает ему какие-то вопросы, пытаясь проверить, насколько он достоин вообще. Иисус не ставит перед ним никаких вопросов. Иисус встает и идет. Я бы хотел, чтобы вы это спроецировали на молитвенную комнату, что когда вы в молитвенной комнате обращаетесь к Богу во имя Иисуса, Иисус встает и идет. Да, это вы не видите, и мозги сразу начинают рисовать совсем другую картину. И вам кажется, что, наверное, он еще не идет. Да, мозги говорят, да, еще не время, понимаешь, это вообще будет через 5 лет, хотя вам нужно это сегодня. Вот пока мозги активны, пока мозги работают, и вы прислушиваетесь, то они сделают, или содержимое ума, мудрость земная, сделает все, чтобы вы в вере никакого дерзновения не имели. Поэтому я еще раз делаю ударение. Как только вы начинаете применять веру, фокусируйте свое внимание только на милость. По-другому начинаются качели, и у вас никаких шансов стать твердыми в вере. «И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его». И давайте посмотрим, что происходит дальше. Потому что дальше происходит удивительный момент. То есть, по сути дела, этот человек, я думаю, что когда он шел, он в какой-то степени даже торопил Иисуса. «Давай, Иисус, давай». То есть, он, наверное, бежал впереди Иисуса, чтобы как бы Иисус прибавил шагу, потому что дочка умирает. И вот женщина. То есть, тут, когда вроде бы они разогнались, наверное, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидел, сказал: «Дочь, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина в тот час стала здорова. Возникает вопрос. Опять-таки, смотрите, это женщина. Ее поведение, оно вообще в целом вызывающее. Она не спрашивала ничего, она не обращалась к Иисусу. Она действовала абсолютно вне Его. Возникает вопрос, перед Богом она была достойна принять свое исцеление? Достойна, я спросил, достойна. Была ли она достойна? Нет. Все согрешили и были лишены славы Божьей. Она была абсолютно не безупречна. Ну, как нерожденная свыше, полностью не безупречна. Поэтому, что касается ее, она была вообще не в правах получать исцеление. Но заметьте, что вот как раз этот пример в Библии чаще всего рассматривают, как применение веры работает в принятии. Заметьте, она прикоснулась и получила то, о чем говорила. Помните, по вере, чтобы было от Бога, по милости. Сила Божия, которая вышла с Иисуса, она вышла по милости Божией к этой женщине. У этой женщины была вера в Бога. А у Бога была милость по отношению к этой женщине. И вот когда вера Бога прикоснулась к милости Бога, то из Бога вышла сила, которая реализовала эту милость, которая превозносится над судом. Поэтому в этом случае Бог судил не женщину за ее грехи, а судил болезнь по своей милости. В Писании написано: на земле мир, и человеку благоволение со стороны Бога. Меня это тоже очень назидает и подкрепляет. Я что сегодня Бог судит не человека, а судит болезни, судит дьявола, судит его слух, судит смерть. Он не судит людей. На земле мир, к человеку благоволение. Меня это очень подкрепляет, потому что есть ситуации, о которых мне легко верить, так как у меня уже есть опыт. Но есть ситуации, с которыми я сталкиваюсь по специфике своего призвания, в отношении которых у меня нет опыта веры, нет продолжительности веры, и вообще в отношении которых я никогда не верил Богу. Но столкнулся, так как у людей эта ситуация происходит, и они верят, что Бог через меня это сделает. Они верят, что Бог через меня это сделает, а у меня нет опыта веры Богу в этом вопросе. За что мне хвататься, скажите? И благодарение Богу, что Он дал эту тему, потому что когда я стал в согласии стоять с одним человеком по поводу определенных событий, я вам хочу сказать, в голове качелька была. И я верю, что эта тема, она была как раз одна из тех тем, которая помогает в определенные моменты, приходит для того, чтобы подкрепить, закрепить, и, как Писание говорит, твердого духом он хранит в совершенном мире. И я ухватился за это. Я ухватился за это. Что даже при всей своей небезупречности я могу верить Богу и об этом, помня о Его милости ко мне. Да, мне в каких-то вопросах легко верить в Его милость, потому что там у меня уже есть и опыт, и результаты. Ну а здесь вопрос чуда. А чудо это гораздо быстрее надо, чем просто исцеление во времени. Хватайтесь за это, по вере, чтобы было по милости Божией к вам. А милость, она не вменяет прежде сделанных ошибок, даже если ошибка была 5 минут или 5 секунд назад. По вере, чтобы было по милости со стороны Бога в отношении вас. Помните о милости Божией к вам. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, прикоснулась и тотчас стала здорова. При том, что она не была безупречной, милость Божия превознеслась над судом и осудила болезнь, а не женщину. Прекрасно. Бог судит болезнь, но не судит человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но при этом погибла болезнь. Милость Божия к рожденному свыше активна всегда, только в уме мудрости земной ее как бы нет. Никогда не ожидайте, что из ума будет приходить поддержка в вере. Из ума поддержка в вере приходить не будет. Всегда помните о милости Божией, а поддержка будет приходить от Иисуса. Иисус помазан и поставлен помочь вам, как Он сказал, в молитве вере, получить то, о чем вы молитесь. Поддержку ожидайте от Иисуса, в уме держите милость Божию, а в устах слово веры. В такой комбинации вы действительно сможете все преодолевши устоять. Но если вы не будете держать перед собой милость Божью, то ваш ум начнет раскачивать качели и поведет вас в другую сторону, там, где Иисус как раз вам не поможет. Продолжаем дальше, потому что женщина, она стала здорова, но Иисус идет дальше. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении. Ну, мы по другой истории знаем, что девочка умерла. Поэтому они все уже были в смятении, потому что, ну, нет смысла уже что-то делать. И сказал им, давайте посмотрим, что говорит Иисус им. «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». Послушайте меня внимательно. Как я уже сказал, что этот начальник, в скобочках, может быть, синагоги, может быть, он не является безупречным, чтобы в его жизни делать подобные чудеса. Я думаю, что он не одну ошибку сделал, и в отношении тех людей, которые были в окружении его, ни одну и глупость сделал. Но особенность Бога Израилева в свете Нового Завета, что Он не вменяет нам преступлений наших. Он хочет, чтобы мы познакомились с Ним. Но невозможно познакомиться с Ним как судьей. Потому Бог решил быть судьей над тем, что несет грех, а в отношении нас быть милостив. В отношении нас Он творит милость, а в отношении всего, что несет грех, вершит суд. Он судит болезнь, но к нам проявляет милость. Поэтому не грешите, чтобы вместе с грехом не попасть под суд. Но если вы сделали грех, кайтесь и держитесь за милость. Не ходите с грехом. Потому что будет убивать вас будет не Бог, а будет убивать болезнь, которая приходит через грех. Бог же на вашей стороне и готов убрать эту болезнь и судить эту болезнь, а к вам проявить милость. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Девица встала. Как мы уже с вами упоминали, милость превозносится над судом. Давайте я дам расширенную трактовку, как Дух Божий прочитал мне. Милость Божия человеку превозносится. То есть для милость Божья к человеку, для Бога намного важнее, чем суд над человеком. Намного важнее. Когда Иисус шел оттуда, это уже после того, как встала девица, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давида!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. То есть, опять-таки, они тоже не были безупречными, они тоже не были достойными, они не были тем, в отношении кого вообще-то Иисус что-то должен был делать. И говорит Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать или исцелить вас?» Они говорят: «Ей, Господи!» Тогда, опять-таки, по милости Божией к ним, он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». От кого? От Бога. И отверзлись глаза их. Теперь я прочитаю вам стих «По вере, чтобы было по милости», так как Дух Божий прочитал мне этот стих. «По или через веру, чтобы со стороны Бога в отношении человека все его действия всегда были по милости». Поэтому всегда помните: в вере о милости. И тогда все действия Бога в отношении вас всегда будут по милости, не вменяя вам прежде сделанных ошибок. Поэтому даже если вы что-то сделали, и сделали что-то очень нехорошее, пусть никогда это не станет препятствием для применения веры. Если же Дух Святой напоминает вам, покайтесь, но не переставайте применять веру. Как сказал Иисус человеку, который сказал: «Да я за тебя жизнь отдам», он сказал: «Ты трижды отречешься». Но даже сделав это, продолжай верить в Бога и в меня верить. И именно это наставление в свое время сохранило этого человека от той глупости, которую сделал Иуда. Отрекшись всего один раз, а тот три. Помните, что милость Божия превозносится над судом. но чтобы милость со стороны Бога в отношении вас могла делать и действовать во всей полноте, верьте и помните о милости Божьей к вам. Переведите это в формат практических действий. И всякий раз, когда приходит давление, можете еще раз и еще раз напомнить себе о милости Божьей к вам. Всякий раз, когда приходит осуждение, напоминайте себе о милости Божьей к вам. Помните, что милость Божия превозносится над судом в отношении как вас, так и ваших поступков. Но это не повод оставлять их. Кайтесь, убирайте их и пребывайте в милости Божьей. Поэтому милость Божия даже предоставляет возможность для покаяния. Время для покаяния. Хорошо, на этом мы закончили с вами это учение. Небольшое, из трех частей состоит, но я верю, что оно по своему характеру и содержанию важно. У меня есть побуждение дальше углубленно отрабатывать этот материал. И как раз мы едем на божественные встречи. И у меня будет там возможность еще какие-то моменты подкорректировать в этом материале и что-то дополнить. Вот, поэтому давайте поблагодарим Бога за Его милость, которая всегда активна и всегда будет активна. Потому что мы нуждаемся в Его милости, а особенно, когда мы практикуем веру Ему. Особенно. Спасибо Тебе, Отец, за милость Твою, которая всегда активна во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Господь Иисус помогает каждому из нас, открывая свои желания, преобразовывать эти желания в Твою волю. Спасибо Тебе за Твое участие в молитвах, веры. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты участвуешь в нашей жизни как Отец и помогаешь каждому из нас принимать дарованное по воле Твоей, в милости Твоей. Мы благодарны Тебе за то, что откровение о Твоей милости, оно наполняет и исцеляет душу каждого слушающего, делая их сверхъестественно способными принимать дарованное от Бога. Спасибо Тебе, Отец, за это учение и за откровение, которое исцеляло душу каждого слушающего прямо сейчас. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним, но они станут эффективными в принятии дарованного Тобой уже через обетование. Я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что они больше никогда, никогда не останутся прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, дарованную нам. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса. И высвобождаем в семени веры урожай, который прямо сейчас да поднимается и да приходит в руки сеющих во имя Иисуса. Написано, что Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, подаст обилие посеянным. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем, что урожай приходит, делая нас богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными во имя Иисуса. Аминь.